Утренний туман таял под напором солнца, а тем временем рядовой состав ночной стражи неумело скакал с крыши на крышу. Нельзя сказать, чтобы к утру воздух очистился. Липучие ленты дыма и застоявшийся пар не отпускали город, наполняя улицы печальным запахом мокрого пепла. «Что это за место?» Подав руку, Маркоу помог остальным стражникам перелезть через скользкий бордюр. Сержант Колон оглядел расстилающийся вокруг лес каминных труб.
«Мы прямо над винокурней Джимкина пивомеса!»
– сориентировался он.
«Точно между дворцом и площадью! Он обязательно здесь пролетит!»
Шнопс бросил тоскливый взгляд на стену здания.
«Я как-то захаживал сюда», – признался он. «Дело было ночью. Я как раз проверял, заперты ли двери. А ручка вдруг возьми, да и повернись».
«Ну да, после долгих стараний», –
кисло прокомментировал Колон.
«Но я же обязан был войти, проверить, не творится ли там каких безобразий. Поразительное место, между прочим. Кругом трубки и все такое. А запах!»
«Каждая бутылка выдерживается до целых 7 минут», процитировал Колон. «Опрокинь стаканчик на ход ноги, как сказано на этикетке. И правильно сказано. Я однажды выпил стаканчик, потом до вечера бегал, не мог остановиться».
Опустившись на колени, он принялся разворачивать длинный сверток, который тащил на себе все время, пока они перелезали с крыши на крышу. Из свертка показались лук древнего вида и колчан со стрелами. Медленно и благоговейно, взяв лук в руки, он пробежался короткими жирными пальцами по тетиве.
«Знаете, – тихо сказал он, – когда я был молодым парнем, у меня это здорово получалось. Жаль, капитан не дал мне выстрелить в ту ночь».
«Ладно, ладно», –
хмыкнул Шнопс.
«Но я ведь и правда завоевывал призы».
Сержант размотал новую тетиву, зацепил ее на одном конце лука. Встал, попробовал согнуть лук. Издал легкий стон напряжения.
«Маркоу!» —
слегка натужно окликнул он. «Да, сержант?»
«Тетиву натягивать умеешь?»
Маркоу схватил лук, играючи согнул его и поместил противоположный конец тетивы на положенное ему место.
«Хорошее начало, сержант!» —
заметил Шнопс.
«Нечего брызгать ядом, Шнопс! Тут главное не сила, главное острый глаз и твердость руки! А теперь передай мне стрелу! Нет, не эту!»
Палец Шнопса застыл в воздухе.
«Это моя счастливая стрела!» —
Колон брызгал слюной.
«Ни один из вас не должен прикасаться к моей счастливой стреле!»
«Черт, да она на вид ничем не отличается от всех остальных стрел!» —
пожал плечами Шнопс.
«Эту стрелу я использую только для этого, как его, Кудагроса!» — продолжал Колон. «И она никогда меня не подводила, моя счастливая стрела! Каждый раз, когда я ею стрелял, она попадала в яблочко. Даже целиться почти не приходилось. Если у этого дракона есть язвимые органы, моя стрелка их обязательно найдет».
Выбрав на вид ничем не отличающуюся от первой, но предположительно менее счастливую стрелу, он положил ее на тетиву. Затем задумчиво окинул взглядом крыши.
«Надо навыки в памяти освежить», — пробормотал он. «Хотя, конечно, если научился стрелять из лука, то уже никогда не разучишься. Это все равно, как ездить верхом на... верхом на чем-то таком, о чем не можешь забыть, что умеешь на нем ездить.
Он натянул тетиву до самого уха и засопел.
«Отлично!»
– тяжело просвистел он. Рука у него дрожала от напряжения, как ветка под порывами ветра.
«Видите, вон там крыша гильдии воров!»
Они попытались разглядеть что-нибудь в дымном засоренном воздухе.
«Так!» – продолжал Колон. «А теперь видите там наверху флюгер?» «Ну, разглядели?»
Маркоу бросил взгляд на наконечник стрелы. Тот раскачивался во все стороны, выписывая кренделя.
«Далековато будет!»
С сомнением в голосе произнес Шнопс.
«Не твое дело! Смотри на флюгер!»
Прохрипел сержант. Шнопс с Маркоу ответили согласным кивком. Флюгер был выполнен в форме крадущегося человека в длинном плаще. И кинжал бандита всегда был обращен навстречу дующему ветру. На таком расстоянии фигурка казалась совсем крошечной.
«Хорошо!» Тяжело дыша проскрежетал Колон. «А теперь видите, у флюгера глаз!»
«Ну ладно, хватит!»
Не выдержал Шнопс.
«Заткнись, заткнись, заткнись!»
Простонал сержант.
«Вы его видите, я спрашиваю?»
«Кажется, я вижу, сержант!» Решил не спорить Маркоу.
«Хорошо! Прекрасно!»
От усилий сержанта качало из стороны в сторону.
«Это здорово, что ты видишь! Молодец, мальчик! Отлично! А теперь смотри внимательно!»
Издав еще один хриплый стон, он выпустил стрелу. Несколько событий произошли с такой скоростью, что описывать их можно только в режиме стоп-кадра. Вероятно, первым из них был удар тетивы о мягкую внутреннюю сторону запястья Колона, в результате чего сержант громко завопил и выронил лук. Это, однако, уже никак не повлияло на маршрут следования стрелы, которая летела прямиком в горгулью, украшавшую крышу здания напротив. Ударившись об ухо горгульи, стрела отскочила, затем отрикошетила от стены в 6 футах от горгульи и со слегка возросшей скоростью устремилась обратно в сторону Колона. С шелковым гудением стрела просвистела рядом с сержантским ухом, после чего сгинула где-то за городскими стенами. Несколько мгновений спустя Шнопс кашлянул и бросил на Маркоу взгляд полный простодушного любопытства.
«Слушай!» – спросил он. «А эти самые язвимые органы, они у дракона большие?»
«О, язвимые места, как правило, совсем крошечные!» – обнадежил Маркоу.
«Этого-то я и опасался!» – кивнул Шнопс.
Подойдя к самому краю крыши, он указал вниз.
«Тут рядом есть пруд. Его используют, чтобы охлаждать воду в перегонных кубах. По-моему, он довольно глубокий. Так что, когда сержант выстрелит, можно будет туда прыгнуть. Что скажешь?»
«Но это ведь не понадобится!» – воскликнул Маркоу. «Потому что счастливая стрела сержанта попадет дракону в язвимое место, тот скончается, и нам больше не о чем будет беспокоиться!»
«Само собой, само собой!»
Поторопился согласиться Шнопс, бросая взгляд в сторону сержанта. На лице того начала проявляться хмурая гримаса.
«Я всего-навсего интересуюсь. Так, на всякий случай. А вдруг... Да, да, понимаю, это один шанс на миллион, но вдруг он промахнется. Прошу заметить, я не говорю, что он обязательно промахнется. Но надо продумать все до мельчайших деталей. Так вот, если по какому-то чудовищному невезению ему не удастся попасть в язвимые органы, так, чтобы уложить дракона на месте, тогда ведь чудище очень разозлится, верно? Так что было бы неплохо в этот самый момент смотаться. Знаю, до этого еще далеко. Если хотите, можете обвинить меня в том, что я каркаю. Но ничего подобного. Просто предусмотрительность – мой конек.
Сержант Колон надменно поправил латы.
Если тебя действительно приперло, то шанс 1 на 1 000 000 обязательно сработает. Широко известный факт.
Знаешь, Шнопс, а сержант прав, Шнопс. Тоном специалиста поддержал Маркоу. Бывают моменты, когда вероятность 1 на 1 000 000, что ты спасешься. Но ты спасаешься. Иначе не было бы... Он понизил голос. Не было бы никакого смысла. Если бы это не работало, не оставалось бы никакой надежды. В общем, боги ни за что не допустят, чтобы было иначе. Не допустят. Все трое как один повернулись и устремили взоры вдаль, где в 1000 милях от них располагался пуп плоского мира. Сейчас воздух был сер от дыма и туманных лент, но в ясный день иногда удавалось разглядеть гору Кори Челести, обиталище богов. Во всяком случае, на ней это обиталище располагалось. Они жили в Дун-Манифестине, своего рода оштукатуренной Волгале. Там боги проводили вечность, ища чем бы заняться в дождливый денек. Поговаривали, будто там они играют во всякие игры, а вместо фишек – живые люди. В какую именно игру играли боги сейчас, оставалось лишь догадываться. Разумеется, у всякой игры должны быть правила, это всем известно. И людям ничего не остается, кроме как надеяться, что боги эти правила тоже знают.
«Должно сработать», – пробормотал Колон. «Я буду стрелять счастливой стрелой, и на этом все. Ты прав, шанс 1 на 1 000 000 срабатывает, иначе все утрачивает смысл. Тогда лучше вовсе не жить».
Шнопс опять уставился на пруд. После краткого колебания Колон присоединился к нему. Они смотрели вниз с выражением сосредоточенности, характерным для людей, которые много чего повидали на своем веку и знают. Сколько ни рассчитывай на героев, королей, а то и на богов, все же по-настоящему можно положиться только на силу тяготения и глубокую воду.
«Не то чтобы нам это обязательно понадобится», – оценивающе заметил Колон.
«С твоей счастливой стрелой, конечно, нет», – поддержал Шнопс.
«Это верно, но просто из интереса. Какая тут, по твоему мнению, высота?»
«Я бы сказал, 30 футов. Может, чуть больше, может, чуть меньше».
30 футов. Колон медленно кивнул. «Вот и мне так показалось. А пруд глубокий?»
«Как я слышал, очень глубокий».
«Поверю тебе на слово. Вид у него довольно мерзкий, на лужу грязи смахивает. Не хотелось бы туда прыгать».
Маркоу жизнерадостно шлепнул сержанта по спине, едва не сбив того с ног. «Что за дела, сержант? Или ты хочешь жить вечно?»
«Не знаю. Спроси меня об этом лет этак через 500».
«Тогда нам повезло, что у нас есть твоя счастливая стрела!» – воскликнул Маркоу.
«М-м-м!»
– промычал Колон, охваченный какими-то одному ему ведомыми горестными видениями. «Я это к тому, что нам повезло, ведь мы можем рассчитывать на этот последний шанс, который 1 на 1 000 000. Вот если бы его не было, тогда бы нам и вправду не сдобровать».
«О, да!»
– печально отозвался Шнопс.
«Везучие мы!»